Прежде всего, я все-таки бы хотел, значит, как мне представляется, необходимо внести ясность, что такое системная и что такое несистемная оппозиция. Вы обратите внимание, этот термин придуман был не об оппозиции, этот термин был придуман в администрации президента. И он связан был с тем, что в основу этого критерия было положено отношение к системе формирования нашей власти. Вот те, кто считают приемлемым, допустимым вот тот порядок управления Россией и тот порядок формирования органов власти из оппозиционных партий, те считаются системными. Почему? Потому что они не покушаются на основу основ. То есть они по существу, называя их системными, власть говорит, что это наши. Просто другого уровня и другой, так сказать, другого сектора. У них, обратите внимание, у всех наших системных партий, если не брать карликовые партии, которые специально возникают и активизируют свою деятельность только перед выборами, то у них у каждого свой сегмент деятельности в нашем обществе. И наша власть, она с радостью отдает этот сегмент этим людям, поддерживает их в деятельности в этой сегменте. Это и «Справедливая Россия», это и ЛДПР, это все остальные, кто у нас, значит, соответствующим образом имеется, включая, естественно, конечно, и КПРФ. И я уже приводил пример, что участие представителей всех этих партий в фальсификациях через членов избирательных комиссий всех уровней, лучшие доказательства того, что это системные партии. Что они вот эти фальсификации рассматривают как необходимые условия управления, что без этого система управления может разрушиться. Это первое. Теперь второй момент, который я хотел бы отметить. Здесь очень много было сказано правильного, но как мне представляется, вот понятие системы, то есть понятие экстремизма направлено прежде всего, здесь уже правильно было, не просто на суживание публичного пространства, а на запугивание населения. То есть заставить каждого гражданина заниматься самоцензурой, оглядываться, прислушиваться, присматриваться. Потому что в противном случае, значит, вот эта деятельность, она не будет давать заведомого результата. Ведь, казалось бы, ну привлекли 500 человек уголовной ответственности. Мизер привлекли к уголовной ответственности. А режим общественной свободы, режим политической свободы, режим общественной деятельности, он изменился это радикально, он принципиально изменился. И я абсолютно согласен, что здесь возникает вот эта самая шагреневая кожа, связанная, значит, с деятельностью человека в рамках вот этого полицейского государства и полицейского общества, которое одобряет эту деятельность. Вы обратите внимание, мы переходим уже, исходя из вот этих вот понятий, мы переходим к другому понятию – враг народа, пятая колонна. И база, я подчеркиваю, база для этого закладывается здесь лучшим, это как доказано опытом, лучшим противоядием против того, чтобы тебя привлекли к ответственности за экстремизм, это проявить публичную лояльность, доказать свою преданность власти. А каким образом можно доказать свою преданность власти? Двумя путями. Восхвалением власти и признанием ее единственно возможной. И стукачеством, когда ты начинаешь разоблачать врагов. И мы с вами видим, что вот эти два, я бы сказал, таких вот змеиных, значит, направления поползновения, они ведь распространяются в обществе. Человек уже боится, а вдруг что-то с ним будет, если, значит, кто-то на него настучит. И самое главное, ведь я еще раз говорю, вы обратите внимание, вот у последней публикации, когда за экстремистские высказывания, я подчеркиваю в кавычках, с моей точки зрения, экстремистские высказывания, но удар наносит не только по нему, по тому, кто это сделал, но и по родственникам. Увольняются и, значит, жены, преследоваться начинают дети. Даже в отношении родителей возникают, значит, ненормальные вещи. Ведь в интернет полон таких, значит, фактов. Полон таких фактов. И, конечно, всегда возникает проблема доказательств. Но ведь с очевидностью, до того, как человека не привлекали к экстремистской ответственности за экстремизм, имеется в виду к административной или к уголовной, никто не задумывался о том, кем работает его жена. Никто не задумывался над тем, а кто его дети и где они находятся. То есть, другими словами, нас заставляют бояться. И более того, понимать этот страх как естественное состояние нашего общества. Более того, в этом страхе и в этой преданности великому вождю заключается и патриотизм. Нам доказывают, что это патриотично, что только так любящий родину человек и должен поступать, потому что нам уже дали эту составляющую. Родина равна Путину, Путин равен родине. Какие вопросы? А у Путина друзья, а у Путина слуги, и отделить... Значит, извините меня, друзей Путина и слуг Путина от Родины уже невозможно. Все они Родина. Всем им надо служить, всех их надо любить, всем им надо потакать. И ведь это и происходит. Вот это самое страшное. Поэтому, с моей точки зрения, у нас возможностей противопоставлению вот этому вот нет. Можно, конечно, говорить сентенции о том, что надо, чтобы соблюдалась Конституция. Кто ее будет соблюдать? Кому это надо? Это народ не может повлиять на сегодняшнее по своему уровню осознания своих групповых интересов, глубинных своих интересов. А власть придержащим, извините, их Конституция суживает, сдерживает. Они вообще считают, что необходимо изменить Конституцию и дать Путину неограниченные полномочия, гигантские полномочия, чтобы он мог все, что угодно делать. Вот в чем трагедия. И это все, вот эта вот структура, вот это вот, вот эти вот возможности закладываются вот этим законом. Во всяком случае, они пестуются этим законом. Это очень страшно. Другое дело, я еще раз говорю, что по всей видимости, должен произойти что-то такое, что всем станет ясно, так жить нельзя. А пока все считают, так жить можно. Более того, даже стрёмно так жить. Вот в чем трагедия.
Спасибо. Вот я бы хотел действительно отметить три момента, которые вот в нашем разговоре, с моей точки зрения, стали определяющими. Во-первых, это вот тот момент, который обозначил Григорий Викторович, что если мы хорошо подумаем, то под статью об экстремизме должны попасть не Эльдар Дадин, и кто написал в интернете, что Бога нет, а должны попасть те, кто реально нарушает Конституцию, меняет конституционный строй, да, который преследует тех, кто думает иначе, а этих людей мы знаем прекрасно по именам и фамилиям. Так вот, вопрос встает, а как же обществу, или я уж не знаю кому, повернуть этот закон против тех, кто его применяет не по назначению, а сам является экстремистом? Вот, Сергей Сергеевич об этом тоже говорил, корень-то экстремизм где находится? Вот. Это вот первый момент, но тут просто вопрос возникает. Мы все больше погружаемся в этот театр абсурда. Вот. Если это не трагедия, то это уже почти трагедия. Хотя, может быть, пока еще трагикомедия, да? Или уже нет?
Я считаю, уже трагедия.
Уже трагедия.
Извините, да. Уже мы каждый год уплачиваем тысячи, да, жизней.
Да. Да.
Какие тут, извините, да, меня,
вот, фарс? То есть это, да, это вопрос вопросов. Это вопрос вопросов. Второй вопрос. Вот то, что Татьяна сказала, о сужении публичного пространства. Ведь видно, что делать это намеренно, педантично, шаг за шагом. Да? И мы знаем, опять же, кто это делает. Мы знаем имя этого человека, нашего земляка, который сейчас рулит всей внутренней политикой России. Это Вячеслав Володин. Это его изобретение. На его месте когда-то был Сурков, но Сурков это были еще цветочки. Вот они, ягодки наступили в лице Вячеслава Викторовича. А Вячеслава Викторовича мы хорошо знаем с 89-го года, на что он способен, как он шел, так сказать, какие ступеньки он прошел, и, наконец, вот он пришел. Да. И действительно, это ведь тоже проблема проблем, что скоро никому не будет позволено, просто позволено, о том, что уже никто и не захочет, я скажу, как следующий момент, который мне кажется очень определенным, да, вот, не будет позволено, и будет, и пока что у нас, кто на коне у нас сейчас вот в Саратове, кто еще чувствует, что он может делать, что он делает, что он выходит на пикеты, или одиночные, или коллективные, да, мы знаем этого человека, это Андрей Николаевич Калашников, да, вот. Но что будет с Калашниковым завтра, послезавтра, нам тоже неизвестно. Нам тоже неизвестно. То есть это большой вопрос. И, наконец, последнее. Я вот специально хотел на нем остановиться сам. Но Александр Дмитриевич очень подробно об этом сказал. Страх. Страх. Весь инструмент этих людей, которые они применяют, этих экстремистов с большой буквы, да, это внушить людям страх, который в конце концов станет в людях не просто мой человеческий осознанный страх, а это будет животный страх, который человек уже не может объяснить. Но вот он действует так. Вот как я помню в советское время, когда была якобы цензура, вот. И я еще успел захватить журналистской деятельностью, начал заниматься в 88-м году, когда еще была эта цензура в лице литературного отдела обкома партии ЛИТО, так называемый. И мы перед тем, как запустить газету в производство, мы носили материалы к этим. Их не называли цензором, их по-другому называли. Да? Вот. Но дело в том, что как я представлял, ну я в журналистике совсем был еще молодой, но я же помню всю эту нашу советскую печать, там, 60-х, 70-х годов, да, и не нужно было никакой цензуры. Она уже была внутри тебя, эта цензура. Вот эта сама цензура, да, даже не редакторская, редакторы уже никаких наставлений журналистам не давали. Ты вот это вот смотри, ты вот это смотри. Они уже были готовы, эти журналисты. Но вот я сейчас наблюдаю за нашей прессой, за нашими средствами массовой информации, да? Так уже это есть. Уже это есть в журналистах. Вот. И причем это совершилось так быстро, заметь, я был потрясен. Хотя я могу объяснить, но поскольку для меня это было вообще дико, и до сих пор это дико, Да? Но я вижу, как люди очень быстро встраиваются в эту систему. И все, и для них это становится органичным. Именно так себя вести, а не по-другому. Именно говорить, что вот Радаев, он такой хороший, он туда, там открывает, там пляшет, там это канат перетягивает и прочее, прочее. А дать себе волю сказать, они же не могут, работая в областной газете, работая в этой самой, в городской, в этом, в Саратовской панораме, они же не могут этого сказать, что это, извините, это клоунада. Это что это такое, чепуха? Вот. Так вот, действительно, Александр Дмитриевич, вот это вот, наверное, самое страшное, что происходит с нашим обществом. Да? И не просто происходит. Нет, ну оно, наверное, уже принято такой, скажем, ну как это бывает, это совершенно кого-то там, или животное там, ну, я не говорю о людях, да, когда вот его питают, впитывают в него, закладывают, все, а потом выпускают, и он уже живет сам собой, с этим страхом. Да. Все, для него это органика, все. Ну, значит, это все, обществу конец, как конец периода, когда мы что-то хотели построить, демократическую Россию, но, увы, не получилось. И опять же вопрос возникает, наверное, он станет все острее и острее. А что с этим делать? А как этому противостоять? Мы прекрасно понимаем, что самый хороший, так сказать, лозунг, который можно, нужно осуществить, это там, начиная с лозунга «России без Путина» и кончая честными выборами, которые бы смели вот эту комарилью на уровне города и области, и чтобы какой-то свежий ветер подул. Перспективы-то не видно. Кто это сделает, когда это сделает, каким способом это сделает. Но, действительно, мы уже находимся в той самой, в том самом состоянии, которое можно назвать трагическим. Так, пожалуйста.
Да, я. Дорогие друзья, мне кажется, не странным, даже не стоит закономерным, но вот истинный доклад, истинный задоклад наш отец-основатель Александр Дмитриевич, Александр Георгиевич сделал именно сейчас, вот на втором круге, когда у нас идет внутренняя полемика. Как бы подходили к этому. И даже эмоционально, и речево, я даже впервые видел нашего уважаемого модератора, как это было исполнено, и по-доброму даже позавидовал, ё-моё, как это можно делать. Это прелюдия. А второе, я вот сам не согласный. Был, буду и останусь, надеюсь. И, допустим, выйти, как Андрей Николаевич Калач, мне вот хоть сейчас одеть бейджик, там, взять ксерокопию паспорта и написать «Я против Путина всегда и во всем» ничего не стоит. Прям два пальца об асфальт, это для меня что-то за углом пописать, извините выражение. Я это способен сделать всегда и всюду. И там, тем более, против нашего губернатора, или я выходил как раз с одиночным пикетом Грищенко «Позор нашего города», это про главу нашего города, неоднократно выходил, кричал это в голос. И я своих слов не отказываюсь. Но я не вижу смысла это делать. Не вижу никакого КПД это делать. Единственный раз за последнее время присоединился, когда я была годовщина, это, конечно, святая дата, убийства Бориса Ефимовича Немцова. А сейчас я не вижу, ради кого, а ради чего. Зачем? И второе. Вот этот Михеев Олег, который привлекался, сидел в тюряге за всякие дела, привлекался неоднократно, раза два или три его. И вот он, значит, теперь запрещает искажать историю и нападает на суверенитет. Я никогда не искажаю историю, никогда не нападаю на суверенитет. Я просто иду из того, что написано, по-моему, в третьей строчке преамбулы нашей Конституции. Мы многонациональный там народ, свободно как-то соединившись. Я всегда говорю, что это неправда. Свободно как-то соединились только три страны. Грузия, Армения и Тыва. Из них только одна осталась в нашем составе. Тыва. Все остальные нами так или иначе завоеваны. Это однозначно. Включая Восточную Пруссию, Калининградскую область. Я знаю стопудово, и все это знают маломальски образованные люди, даже не гуманитарии, даже не с высшим, не верхним образованием. Что не бывает вечных государств, не бывает тысячелетних государств, ну кроме Китая. У него история, по-моему, там полторы-две тысячи лет. Ну, это другой, скажите, это самое. Менталитет, что называется, а европейской, даже евразийской культуры не бывает вечных, они всегда рано или поздно конфигурация меняется. Меняется их название даже, меняется все что угодно. Самое, что остается, это остается этнос, язык, религия, культура и так далее. История, что называется, история, кредитная история, вопросы. Не более того. Я поэтому говорю, что Россия останется всегда, неважно в каком конфигурации и так далее, она будет всегда. Может, даже другое название будет, может, название будет с названием кратким «Русь», как писал Сергей Александрович Есенин. Все может быть. Но это вопрос длительного времени. И говорит о том, что нельзя менять границы. Можно менять, и меняют это государство. И менять постоянно этот процесс происходит, между прочим. И происходит нормально. Не только вот, который приводил у нас уважаемый доктор политических наук Сергей Сергеевич Иванов, пример с Каталонией и Басками, и там с Атландией. Но, например, Техас 50 лет орет, я выхожу из штатов поганых, свой флаг имеет, у меня бюджет четверть вашей всей поганой конфедерации, вы мне не нужны. Постоянно у них очередной губернатор говорит цвет. Мне, естественно, не нужны ваш английский язык в судах, в полиции, в прокуратурах. У нас свой язык испанский. Постоянно об этом говорят. Ничего за это нет. Никакие они не экстремисты почему-то. Вот так. Дальше. А вот этот затея Любови Юровой и Олега Михеева, она, да, пусть скоро и на наш уровень, это Асян Дмитриевич нам тревогу правильно описал, пусть и на наш уровень законодательного собрания, городского там парламента, до района дойдет до сеток. Кто будет первый, как можно быстрее стучать? Раньше у нас есть такой таракашка с длинным носом, карлик нос, который бегает и бегал, на всех доносы писал. Теперь этой таракашек будет много. Они просто размножатся, как это тараканы. Будет главное внимание, как бы первым успеть настучать на брата, чтобы на меня не подумать, что я не стучал, что я не сговор. Ну, может быть, не больше трех, но больше, не больше пяти собираться будут. Это первое. Второе. У нас давно полицейское государство, у нас никогда не было не полицейским государством. Я не помню период истории России, когда не было полицейским, кроме двух сегментов демократии, истинных. Это Псков и Великий Новгород, которые наряду были с демократией одновременно, если они, или там чуть-чуть там близко к исландской демократии, Исландии, швейцарской, голландской демократии и генуэзской, если мне память не изменяет, венецианской демократии. И почему-то именно эти демократии преодолели все сопротивление всех королев, всех монархий, всех империалистов, всех вот этих черных драконов, и все-таки демократия победила. Как те росточки. Знаете, как я назвал государство, как друг от друга далеки, как они маленькие были. Друг друга контактов почти что не имели, кроме торговых путей морских. А все-таки именно это победило. Именно это. И сейчас идет борьба за демократию. Идет время наступления демократии. И есть выход. В чем выход? В том же, что лекал, опять же, рязанской коровы на французском подиуме. Попытка это делать. Они все делают через Альпы, когда студенты, через попы, скажу грубо, через господина Ж они все это делают. Они не умеют работать, просто не умеют делать классно. Постоянно хорошо, даже гадкие вещи не могут делать хорошо, даже нынешние генерации псевдо-чекистов. Не умеет работать, как прежний чекист. Не умеет работать, ответственно заявляют. Халтурщики. А именно. Да, народ боится. Народ скоро подумает. Да, наверное, пора стучать. Пока. И надо стучать первым на соседа. А может даже выгоды нет. Ну, как это мы проходили. Но одновременно же народ что делает? Чем он отвечает? Он бухает. Со страшной силой. Воруют со страшной силой. Все и все, что охраняют, все, что можно. По лавкам все не согласны. Хотя они поднимут руки, войдут в комиссию избиркомов в школах там, по избранию там, нашего все и так далее, тому подобное. Но они все по лавкам, все отъявленные не согласны. Отъявлены позиционеры-оппортунисты. Отъявлены. Ну, конкретно народ, конкретно поговорится на лавочке. Лично у меня там, где я проживаю, там и так далее, и с кем я с мужиками выпиваю. Молодежь дружно варит за бугор, но уже не за бугор, за колбасой, что называется, за образованием. А молодежь, они сейчас ломят за бугор какой? Поближе к России, но под крыло все-таки Евросоюза, там надо все. Латвия, Литва, Эстония, Польша. Они намерены туда валить, они там готовятся уже. Переждать. Период это дракона. Этого конкретно прям дракона. Я заканчиваю. И Последнее, что хочу сказать, или себе записал. Вот Володин Славикович, да, уважаемый. Конечно, гениальный политтехнолог, снимает шляпу, но гений злодейства бывает совместный и часто бывает, особенно в России. Вот он возглавит список региональной группы номер 15 по выборам от партии «Единой России», куда входит, кроме нашего региона родного для него, Саратовская область, также Пензенская область, также Волгоградская и почему-то Воронежская. Никто не обратил внимания. Ну, нормально, 4 региона, все хорошо. Мы что, уже Россию приканчиваем этим путем? Это 3 разных федеральных округа. 2 региона, Саратов и Пенза, это Приволжский федеральный округ, Волгоград это Южный федеральный округ, а Воронеж это вообще центральный округ. Мы что, отказываемся от этой системы? Помните, я вам говорил, что разваливаемся по федеральным округам? Власть тем самым, она как бы меняет игру, как незаметно, избирательной системы, а принцип, по большому счету, это не то, что запретительно по закону, но крайне нежелательно. Должны вот эти регионы быть в одном федеральном округе. В Уральском или Приволжском и так далее.
Заканчиваю.
А где ушел? Все. Все, я закончил. Все. А нет у меня самого. Микрофон. Вот. Нет, Саша, вот это. А тебе вернусь.
На мой взгляд, следует обратить особенное внимание на социально-экономические предпосылки экстремизма, которые формируют, как правило, революционную ситуацию. Ну, в соответствии с классической политической теорией марксистской, революционная ситуация характеризуется следующими признаками. Низы не могут жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому, и в соответствии с этим появляется крайнее обострение нужды и бедствий трудящихся масс. Ошибочный государственный экономический курс приводит к тому, что все больше избирателей голосуют за леворадикальные, а впоследствии и за левоэкстремистские партии. Власть, которая вовремя не проводит реформы, приводит страну, как правило, к революции. Власть, которая сама не соблюдает законы, не может рассчитывать на законопослушное поведение своих подданных. Ну, впрочем, не обязательно избиратели в такой ситуации голосуют за левых экстремистов. Вспомним пример Веймарской Германии. Разгромленная в Первой мировой войне страна пережила национальное унижение в сочетании с экономической разрухой. В результате в 1933 году к власти пришла национал-социалистическая рабочая партия Германии, то есть которая отвлекла внимание избирателей рассуждениями о том, что во всех бедах Германии виноваты евреи и коммунисты. Примитивное, но весьма доходчивое представление, которое затуманило головы избирателей, которые потом за нацистов и проголосовали. В таких случаях Корякин, правда, он имел в виду российскую аналогичную ситуацию, говорил: «Россия, ты одурела?» Понимаете, можно вспомнить, конечно, высказывание Карамзина, что полезнее не вовремя поработить народ, чем не вовремя дать ему свободу. Потому что для того, чтобы народ возрос к какому-то действительно эффективному, справедливому, легитимному государственному порядку, правовому порядку, гражданскому самоуправлению, правовому государству, гражданскому обществу, необходимо самовоспитание и воспитание правовой культуры и политической культуры. Необходимо взаимодействие социальных субъектов гражданского общества в строительстве общего будущего, или во всяком случае об устройстве настоящего, потому что все это, конечно, взаимосвязано. Вот Нина Андреева в свое время говорила: вот я, мол, не принимаю существующие порядки, потому что при них нет уверенности в завтрашнем дне. Это основной аргумент экстремистов. Почему? Потому что этот аргумент, он, как правило, уводит людей от внимания к сегодняшнему дню. Вот. То есть коммунисты, они всегда обещали: вот мы вам построим коммунизм, и вы будете в нем счастливо жить. То есть, конечно, такая коммунистическая вера была связана с энтузиазмом народных масс построения светлого будущего. Но это было, достигалось таким непомерным напряжением народных сил, которое нивелировало все политические усилия людей. Хотя, конечно, в экономике Советский Союз достиг многого. Мы провели коллективизацию, мы осуществили индустриализацию. Правда, вот насчет культурной революции у нас, конечно, тоже были проблемы. Вот, но что хочется отметить в связи с этим? Коллективизация была проведена насильственным путем, который привел к Голодомору. Культурная революция была проведена насильственным путем, который привел страну к истреблению неугодных. Индустриализация была проведена таким способом, что производство, средства производства группа А преобладала над группой Б, производство средств потребления, вот если не ошибаюсь. Вот. То есть получается, что у нас вместо социального государства был построен ГУЛАГ. То есть, и это еще более худший вариант, чем в Китае, где китайцы очнулись после проведения Мао Цзэдуном культурной революции, там большого скачка, курса четырех красных знамен, и приняли за строительство социализма с китайской спецификой, свободного от наиболее одиозных проявлений левого экстремизма. То есть это практически курс на превращение коммунистической партии Китая в социал-реформистскую партию, хотя и со сохраняющую правящие политические позиции в качестве реально монопольной политической силы, то есть сохранение руководящей роли коммунистической партии Китая. Вот, конечно, это путь, может быть, можно спорить, какой лучший или не лучший, но во всяком случае при таком пути удалось сохранить политическую стабильность и, так сказать, экстремизм в данном случае, ну какой может быть в данном случае экстремизм? Мы все помним выступление на площади Тяньаньмэнь, да, это было, конечно, испытание для китайского политического режима. Если бы тогда власть пошла на диалог с народом в период студенческих выступлений, возможно, Китай был бы другим, но власть коммунистическая в Китае не пожелала строить политическую демократию. Она задушила выступление политической оппозиции. Но рано или поздно экономическая либерализация приведет Китай к такому состоянию, когда потребуются политические реформы. Они уже начали проводиться, там была выдвинута Дэн Сяопином теория социалистического правового государства. Ну ладно, хорошо. В таком случае я хотел бы просто сравнить в связи с этим состояние экстремизма в России, скажем, и состояние экстремизма в Китае. Много общего в политических системах наших стран, потому и в преследовании экстремизма тоже, поскольку авторитаризму, как правило, особенно в его глубоких проявлениях, свойственно систематическое преследование инакомыслящих, преследование так называемых экстремистов. Вот. Ну и, конечно, можно вспомнить, что у нас есть политические заключенные в нашей стране, есть союз солидарности с политзаключенными. Вот. Ну, конечно, можно подумать, как им помочь. Вот. Но дело в том, что пока общество не объединится в стремлении преодолеть экстремистские проявления общими усилиями и отделить истинный экстремизм от ложного, до тех пор у нас гражданского общества, правого государства не будет.
Не, нормально. А сколько у нас на втором круге?
Три минуты.
Да, три минуты. Следите, пожалуйста.
Я очень удивлен, как это предыдущий выступающий обращается с различными терминами. Вольно, даже очень. Я вот, например, не вижу в России нигде вообще никакого экстремизма со стороны граждан России, потому что не могут граждане России проявить этот экстремизм в существующем режиме, начиная с 93-го года и кончая сегодняшним временем. это, чем они его могут проявить, этот экстремизм? У них нет таких средств, чтобы закупить массами, значит, оружие и уйти в это в тайгу и начать какие-то боевые партизанские действия. Это, ну, вот я слушаю его, этого предыдущего оратора, удивляюсь, ну, это доктор это исторических наук, и ужас. Я извиняюсь, конечно, некорректно может быть, но просто нереально все это. Я вижу только одну экстремистскую силу, которая в течение 26 годов это в России ведет планомерные действия по истреблению собственного народа. Вот даже взять такие вот факт, который он в предыдущем круге это сделал, это взрыв памятника Николая II. Да Дута это уголовное дело, это не было этого дела. Совершенно никакого. Уже все эти фигуранты по этому делу, это они признаны это, уже это невиновными, они давно это уже на свободе разгуливают. Это просто стремление наших это, знаменитых это, сотрудников ФСБ поставить очередную галочку у себя там это, в журнальчике. Вот кто экстремистской деятельностью занимается, это наши спецслужбы, это 100%, потому что в течение 26 лет они финансируют, тренируют все это, перечисленные выше в предыдущих ОРАТов, это экстремистские группировки, действительно, это и боевиков баркашовцев они содержат и тренируют постоянно, которые сейчас принимают действия, боевых действий в Донбассе, всех это наемных убийц, которые это совершили по своим заказам это все знаменитые все эти политические действия. Все они были воспитаны в лоне наших это силовых структур. Вспомним это одиозного Шамиля Басаева, участвовал. Он считается это, ну, фактически в отставке, как не в отставке, это полковник КГБ бывший. Он принимал боевые активные действия в Абхазии в 92-93 году. В прессе об этом писали налево и направо. Это бывший отставной полковник КГБ, это Шамиль Басаев с группой добровольцев из горских республик освободил от грузинских оккупантов, значит, территорию там от абхазских селений. Ну, я считаю, что много можно изменить, это прежде всего это изменить саму сущность нашей власти, потому что вот последним событием на Украине именно власть, она спровоцировала все эти события, потому что если бы власть это, в лице этого Виктора Януковича пошла на диалог с оппозиционными силами и все это решила за круглым столом, как вот мы решаем все наши вопросы здесь, то никакого Майдана, может быть, и не было, потому что и Украина решила все свои проблемы и вошла вперед в лоно европейских цивилизованных государств. Но, как всегда бывает, увы, власть делает по-своему. И, естественно, все проблемы идут только от власти. Надо изменить карательную сущность государств, всех вот несвободных, которые существуют на данный момент в мире, и оставить только на эту функцию регулирующие. Вот был сказан о социал-реформистской сущности это китайского государства. Да извините, пожалуйста, это последняя ниточка перехода к рыночной экономике в Китай, это спасти загнивший коммунистический режим там.
Пожалуйста.
Я коротко, но по всем. Абсолютно замечательно. Два первых оратора затронули главное – страх, самоцензура, страх. И вот Александр Верович сказал, что его это удивило. Он может объяснить. Я не знаю, как он может объяснить. Я это объясняю так, что это уже генетически, к сожалению. Это уже генетически не в смысле ментальном образом. А в самом, что ни на есть, физиологическом. Смотрите, кто шел, я причем не беру только белых сейчас, мы переметнулись, я и красных беру. Кто в гражданскую войну вперед шел? Самые смелые, открытые за идею, которой верили. Выкосили. Кто в 30-е был самый открытый? Вроде бы даже за новое общество и говорил без самоцензуры и страха. Выкосили. Кто в Великую Отечественную шел впереди? Ополчение, московский интеллигент, не только они. Да, остались, даже тоже Тодоровский, Я все время смотрю и смотрю вот фильм частями и просто поражаюсь. Он как бы не сейчас снят, но куда же денешься? Это Тодоровский по культуре идет. Но большинство ушло. Кто? Я не хочу сказать, что остались только плохие, но остался генетически тот ген, который более осторожность. Более удержимся, посмотрим, что. Какая тут борьба? Какие тут митинги? Вот она когда, куда пошла. Это как бы не просто менталитет, а генетическая структура, к сожалению, народа. Вот. И дальше иду. Значит, бухают, воруют, стучат. Сразу вопрос, а чем это кончится? Бухание, воровство, и оно длится уже 100 лет. Ну, я, право слово, как бы, конечно, не революция. Ну, какая революция? Гниение. Гниение. И вы знаете, стыдно признаться, но я еще раз повторяю то, что у меня последнее, вот когда я этот идиотизм служу, очередной это, озимой, вот, то я радуюсь. Вот чем идиотичнее, тем лучше. Потому что меня угнетает сейчас только одно. Скорость небольшая этого гниения. Должно гнить быстрее. Быстрее. Вот. Значит, дальше. Надо бы внешнее управление, конечно, но мы его не получим в ближайшее время. По историческим масштабом не получим, нет, сами будем гнить, а потом уж смотреть, что там дальше. Вот, не получится у нас, как с Японией. Японии вот повезло. Вот, значит, ну, что тут еще, что-то вот я тут, да, вот, сложно у меня тут получилось все. Ну, ладно, значит, самое главное я сказала.
Хорошо, осталось 7 минут, мы работаем.
Да, значит, хорошо. А реплики по минуте тоже желаю.
Да, давайте тогда.
Пожалуйста.
Я хотел бы обратить только внимание собравшегося на том, что Российская Федерация, ища поддержки своей внутренней политики, связанной с экстремизмом, пыталась добиться того, чтобы была международная конференция и страны мира, значит, приняли вот эту вот конвенцию, которая была подготовлена Российской Федерацией, по инициативе Российской Федерации. Но эту конвенцию подписали только вот следующие государства. Россия, Китай, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Ее не подписала даже Белоруссия. Не стала подписывать вот эту конвенцию, которую, потому что само понятие экстремизма вот в том трактовке, как угроза существующему строю, конечно, она не воспринимается всем цивилизованным обществом, мировым сообществом, поскольку противоречит основным, основополагающим документам о правах и свободах человека. У меня все.
Спасибо. Пожалуйста, что? Минуточка.
Ну, на последнем, на котором я присутствовал, это заседание, я говорил там, что сейчас на востоке земного шара идет борьба между феодальным прошлым и, значит, это будущим прогрессом. И этот процесс идет также на территории Российской Федерации. И я считаю, что придет время, когда все-таки прогресс победит это феодальное прошлое, и мы будем жить в нормальном цивилизованном государстве.
Хорошо.
Существенной проблемой определения экстремизма является его законодательное определение, которое остается довольно сложным, и его уточнение является залогом повышения эффективности действительного противодействия реальному экстремизму. Наиболее существенными реальными проявлениями экстремизма в России, на мой взгляд, являются многочисленные формы религиозного и национального экстремизма, потому что у нас с 1990-х годов в Россию стали проникать проповедники тоталитарных сект, которые целенаправленно разрушают российское цивилизационное пространство. они ведут себя так, как будто бы православия на Руси вообще не существует. Например, есть такая секта «Новая жизнь», значит, на счету которой наиболее большое количество самоубийств в Швеции. Ну, а что касается России, то, конечно, могут быть, конечно, и аналогичные проявления, но это, конечно, вопрос особого рассмотрения. Что касается национального экстремизма, то он во многом переплетается с религиозным. Можно вспомнить и чеченских боевиков, можно вспомнить организацию «Эмирату Кавказ», участники которой присягнули на верность исламскому государству Ирака и Леванта. То есть здесь очень важно проведение грамотной, эффективной государственной антиэкстремистской политики, сочетающей в себе формирование необходимых, достойных социально-экономических условий жизни с культурно-политическим просвещением общества, которое будет способствовать морально-политической консолидации народа вокруг базовых конституционных ценностей и тем самым неприятию экстремистских проявлений.
Господа и дамы, вы обратите внимание, как в нашем уютном купеческом городе Саратов и в других городах России примерно то же самое, с каким благоговением, уважением. А говорил, я выключил, ничего не выключил. Исторической памятью относится к таким деятелям и структурам, о которых прежние режимы говорили, что они гадкие экстремисты. Улица Пугачева, улица Разина, улица Радищева. А как у нас декабристов любят? А как у нас Чернышевскому стоит памятник шикарный и так далее? А как у нас, я не знаю, насчет Петрашевцев, Вавилову и так далее? Сплошь одни экстремисты. А что-то мы любим народ-то, помнит об этом с благодарностью и не считает их негодяями, там, щадями, и так далее. Поправочку, что, Костян Юрьевич, вот ты шпынял нашего уважаемого доктора политической науки, а он на самом доктор политической науки, на самом деле историк, на самом деле юрист и так далее. Все-таки не 26 лет, а 24 года с начала летнего старта, той самой приватизации криминальной 92-го года. До этого все ушло у нас в тики-поки. Нормально относиться, не надо. Ты же историк, я-то не историк, это вообще филолог. И последний, что просил полторы минуты, я вам скажу так, сногсшибательно свое откровение, и не сочтите, что я его просто придумал. Майдан придумал и сделал Киев Кремль. Все говорят, как это там чекисты-то, СВРчики не работали, никого там не купили, никого не запугали, никого не замочили, никого не украли, как они обычно делают все это в Европе. Они и сейчас пол Европы там обработали очень хорошо. И там то одна страна, то другая, то одна партия где-то орет, то лидер партии в пользу Путина и его режима, и давай сорвать санкции. Это же работа кого? СВР и ЧК, образно говоря. А потому что в сухом остатке кто главный? Отличный, гениальный, на 100% бенефициар итогов Киевского Майдана. Владимир Владимирович Путин. Теперь он как раз спортобладание и устанавливает наконец-то именно его любимую модель чекистской полицейской автократии России. Сам себе аплодирую.
Так, кому еще? Нет? Ну я хочу закончить. Да. Да ладно. Мне хочется на двух моментах остановиться в связи с тем, что вот как мы тут, в общем-то, пришли, можно сказать, к обоюдному итогу, что положение очень сложное, перспектива как-то вот и не вырисовывается очень хорошо, в хорошем смысле слова. Я вспомнил высказывание Герцена. Ну, там он уже в Англии издавал свой знаменитый колокол. Он сказал, что свобода в России наступит, подлинная свобода, тогда, когда родятся три непоротых поколения. Я не знаю, можно ли считать поколение, которое вызвано было перестройкой и началом 90-х годов, непоротым. Потом, ну тут трудно сказать, но вот начало 2000-х годов точно поколение, молодое поколение в лице, допустим, тех же левых социалистов, тех же лимоновцев, национал-большевиков, да, и прочих, они были выпороты, как мы знаем. Кто их выпорол, мы знаем. Операции ФСБ и так далее, и так далее. Вот сейчас, наверное, мы присутствуем при такой вот не очень активной, но очень настойчивом порке второго поколения. Получается, что впереди еще нужно, вернее, не получается, а получается, что ни одного непортового поколения так у нас и не появилось. Да? Не знаю, верит Герцену или нет, но пока что складывается так. И второй момент. Вот мы уже здесь говорили, что наши записные политики там из Парнаса, от Ходорковского, от Каспарова и прочего занимаются говорильней, и говорильней это нет конца, а их, так сказать, имидж, он становится все более таким, знаете, весьма, да. Что, может ли какой будет выход? Я, по моему мнению, вот сейчас на фоне вот этого исчерпания себя идеологии оппозиции, которая выстраивалась целых там 16, а может и больше лет, мне кажется, наступает время героев. Должен быть вызван к жизни герой. Имя рек, да. Вот, видимо, без такого героя, который бы с открытым забралом говорил все, что он думает, и попадал в точку, мне кажется, ничего не... Потому что те, скажем так, первые лица оппозиционной массы, которые сейчас есть, они на героев не тянут. Никто не тянет. Да, никто не тянет. Да, ну, может, сильно сказано насчет этого дела, но фактически они не тянут.
Ну, вы извините меня, лучший из них, Борис Немцов, откуда он миллиард? Он что, честно, заработал?
Да нет, миллиарда никакого.
А может, и не было. Ну, Немцов здесь, конечно, из них выбивается, иначе бы его не убили. Вот. Но других я не вижу. И тем более, что вот они, один потихонечку сплавился туда, второго, значит, не пускают. Это уже не работа.